Страдания и невзгоды. Преодоление трудностей.
Есть тибетская пословица: «Любая беда может стать хорошей возможностью».
Далай-лама отвечал на мой вопрос о том, как можно радоваться жизни во времена страданий и невзгод.
Даже трагедия таит в себе возможности. Смысл еще одной тибетской пословицы в том, что истинную природу счастья возможно разглядеть лишь в свете болезненного опыта. Только резкий контраст с болезненными переживаниями учит ценить мгновение радости. В этом можно убедиться на примере целого поколения, которому, как и архиепископу, пришлось пережить большие трудности, проговорил Далай-лама. Когда африканский народ обрел свободу, сердца людей преисполнились великой радостью, но следующему поколению, рожденному в очищенной от апартеида стране, незнакома истинная радость свободы. Поэтому они и жалуются на жизнь гораздо чаще.
Хорошо помню огромные толпы в 1994 году, долгие часы, ожидающие открытия избирательных участков, чтобы проголосовать на первых демократических выборах в ЮАР. Очередь тянулась на несколько километров. Тогда я подумал: а ведь в США на выборы приходит менее 40% населения. Как долго продлится эта радость и способность ценить данное тебе право голоса, и удастся ли когда-нибудь вернуть ее тем американцам, которые никогда не были лишены этого права? То же самое в Европе, — продолжал Далай-лама. Старшее поколение пережило великие беды. Страдания укрепили их дух и сделали сильнее. Значит, тибетская поговорка не лжет. Лишения действительно заставляют нас ценить радость. Далай-лама продолжал говорить, а я думал о том, как, следуя природному родительскому инстинкту, мы делаем все возможное, чтобы уберечь детей от боли и страданий, тем самым лишая их возможности набивать шишки и расти на своем опыте. Психолог и бывшая узница Освенцима Эдит Эгер писала в мемуарах, что первыми в концлагере умирали избалованные, холеные дети. Они все ждали, что кто-то придет и спасет их, а когда никто не приходил, сдавались. Они так и не научились спасать себя.
«Многие считают страдания чем-то плохим», — продолжал Далай-лама. «Но на самом деле это возможность, которую вам подбрасывает судьба. Несмотря на трудности и мучения, человек может сохранять твердость и самообладание».
Я понимал, что имеет в виду Далай-лама, но как перестать противиться страданию и воспринимать его как возможность, находясь в гуще событий? Говорить легко, а вот делать? Джинпа упоминал, что в тибетском духовном учении «Тренировка ума по семи пунктам» выделяются три категории людей, на которые следует обратить особое внимание, так как именно с ними складываются особо сложные отношения: члены семьи, учителя и враги. Три объекта особого внимания, три яда и три корня добродетели. Джинпа объяснил значение загадочной и интригующей фразы: ежедневное общение с этими тремя объектами особого внимания рождает три яда — привязанность, гнев и заблуждение. Именно они становятся причиной самых сильных страданий. Но когда мы начинаем тренировать свой ум, взаимодействие с членами семьи, учителями и врагами поможет постигнуть три корня добродетели — непривязанность, сострадание и мудрость.
«Многие тибетцы, — продолжал Далай-лама, — годами сидели в китайских трудовых лагерях, где их пытали и заставляли заниматься тяжелым трудом. Потом они признались, что это была хорошая проверка внутреннего стержня, показавшая, кто из них действительно сильная личность. Одни теряли надежду, другие не унывали. Образование почти не влияло на выживаемость. В конце концов, важнее всего оказались сила духа и доброта.
А я-то ожидал услышать, что главными будут непреклонная решимость и твердость. С каким же изумлением узнал, что пережить ужас лагерей людям помогли сила духа и доброта?
В продолжении дискуссии архиепископ задал Далай-Ламе вопрос, тот самый, который я озвучил в самом начале. Мы знали, что эта аудиокнига будет посвящена радости, вопреки неизбежным жизненным невзгодам, а не какой-то абстрактной и возвышенной теории счастья. Мы хотели объяснить слушателям, как сохранять способность радоваться жизни даже в самые тяжелые моменты испытаний, а не тогда, когда, как выразился архиепископ, все тип-топ.
Он спрашивает, как помочь людям, которые действительно хотят радоваться и видеть, что мир становится лучше, пока в происходящем вокруг множество злодеяний. Людей настигают серьезные проблемы. Как вы можете радоваться, замечая все это и сталкиваясь с такими же трудностями?
В мире очень много людей, которые хотят радоваться, быть хорошими, похожими на вас. Как им научиться сохранять спокойствие посреди этого хаоса?
Да, ты ответил очень красноречиво. Но эти люди хотят знать, как перевести твое красноречие на язык, доступный их пониманию.
А потом, словно внезапно ощутив прилив вдохновения, архиепископ начал отвечать на свой же вопрос.
И вот что я хочу им сказать. Мы все время повторяем. Как только люди перестанут зацикливаться на себе, они сразу почувствуют небывалую радость. Разумеется, иногда стоит подумать о самом себе, потому что Бог, в которого я верю, сказал, и так говорится в Писании, «Возлюби ближнего своего, как самого себя», — закончил за него Далай-лама. «Именно! Люби других, как самого себя!»
«Да, именно так!» — Далай-лама согласно кивал. Архиепископ пересказал слова Писания современным языком.
«Желай другим лучшего, ведь самому себе ты тоже желаешь самого лучшего».
«Именно», — кивнул Далай-лама.
«Люди смотрят на тебя и видят мудрого гуру, учителя. И не просто учителя, а символ. Им хочется обладать такой же безмятежностью, также радоваться, невзирая на многочисленные разочарования, подобные тем, что выпали на твою долю.
Мне кажется, эта тема заслуживает отдельного обсуждения, — заметил Далай-лама. Видишь ли, как и нашему физическому телу, которому требуются годы, чтобы вырасти, уму нужно время для развития. Он развивается с каждой минутой, с каждым днем и месяцем, годами и десятилетиями. Поделюсь-ка я историей из своей жизни. В 16 лет я дважды потерял свободу. Предыдущий Далай-лама взял на себя обязанности политического главы государства лишь в 18 лет. Но меня люди попросили возглавить правительство раньше, так как ситуация была очень серьезная. Китайские военные вторглись в восточные регионы Тибета. Когда они дошли до Лхасы, все стало еще сложнее, и это сделало меня практически несвободным. Китайцы сильно ограничили мои действия. Обязанности политического лидера также очень помешали моей учебе. Пока я сдавал экзамены на степень Геше в крупных духовных университетах Центрального Тибета. Солдатам приходилось стоять на страже в окрестных горах. Последний экзамен должен был проходить в Лхасе, во дворе Центрального дворца. Мы боялись вмешательства китайских военных, и некоторые тибетские чиновники даже хотели перенести экзамен в другое место, посчитав дворец небезопасным. Но я решил, что в этом нет необходимости. Однако эти споры стоили мне немалого беспокойства и заставили сильно переживать не только за свою безопасность, но и за мой народ. И вот в 21 год, весной 1959 года, бежав в Индию, я потерял свою страну. С одной стороны, это меня очень опечалило и печалит до сих пор, особенно когда я задумываюсь, удастся ли выжить тибетской нации с ее уникальным культурным наследием. Нашей цивилизации уже 10 тысяч лет, а в некоторых районах тибетского плоскогорья поселения существовали и 30 тысяч лет назад. Нынешняя ситуация в Тибете — самый серьезный кризис за всю историю нации. Во время культурной революции некоторые китайские чиновники клялись, что через 15 лет тибетский язык будет искоренен. Они сжигали книги, в том числе буддистский канон в 300 томах, переведенный с санскрита, и несколько тысяч книг, написанных тибетскими авторами. Мне сказали, что костер из книг будет гореть пару недель. Уничтожали наши статуи и монастыри. Дело приняло серьезный оборот. А мы, прибыв в Индию беженцами, оказались чужаками на новом месте. Как говорится в тибетской пословице, все вокруг казалось незнакомым, кроме неба и земли. Но индийское правительство и ряд международных организаций, включая некоторые христианские, очень нам помогли. С их помощью мы сумели заново отстроить тибетскую общину и сохранить нашу культуру, язык и знания. Трудностей и проблем было много, но если продолжать работать, преодолевая препятствия, наконец видишь результат, и радость приумножается. Ведь так? Далай-лама повернулся к архиепископу за подтверждением своих слов. «Да», — согласился архиепископ. Рассказ о страданиях, которые пришлось перенести Далай-ламе, тронул его до глубины души. «И если нет в жизни трудностей, и ты все время расслаблен, то и жалуешься больше», — заключил Далай-лама и рассмеялся над этим парадоксом. «Сталкиваясь с великой бедой, мы начинаем радоваться жизни больше, чем когда все легко, просто и ничего не происходит». Архиепископ тоже смеялся. Кажется, секрет радости рождался в ходе странных алхимических преобразований ума и материи. Дорога к радости не уходила в сторону от невзгод и страданий, а пролегала через них. Как сказал архиепископ, без страданий невозможно создать красоту. Джинпа отмечал, что Далай-лама часто рассматривал свое изгнание как новую возможность. Его святейшество говорит, что, становясь беженцем, понимаешь, что такое настоящая жизнь. Джинпа знал об этом на собственном опыте. Не остается места для притворства. Так становишься ближе к истине. «Архиепископ», — сказал я, — «обратимся ненадолго к вашей истории. Далай-лама сказал, что, преуспев вопреки препятствиям, радуешься больше. Я осекся, увидев, с каким восхищением архиепископ смотрит на Далай-ламу.
Рассказ его святейшества внушил мне еще большее благоговение перед ним», — проговорил архиепископ. «Я часто говорил людям, как он спокоен и безмятежен, как всегда полон радости. И можно было бы думать, что он взрастил в себе эти качества, вопреки жизненным невзгодам. Но, похоже, только что он сам разъяснил. Это случилось благодаря им, а не вопреки. Архиепископ держал Далай-ламу за руку и ласково поглаживал ее. После этого рассказа я еще больше восхищаюсь им. Возможно, это прозвучит неправильно, но мне хочется сказать. Слава Богу, что китайцы вторглись в Тибет. Да, потому что тогда между нами не возникло бы такого тесного контакта и настолько близкой дружбы.
Увидев иронию в историческом повороте событий, архиепископ рассмеялся.
«А еще ты бы не получил Нобелевскую премию мира!»
Далай-лама тоже рассмеялся, и они принялись шутить по поводу своих почетных премий. «Никогда не знаешь, чем обернутся наши страдания и беды, что в жизни к лучшему, а что к худшему». Нет, архиепископ вовсе не хотел сказать, что получение Нобелевской премии или их с Далай-ламой дружба каким-то образом оправдывали страдания миллионов, которые повлекло за собой китайское вторжение в Тибет. Но ведь действительно, как бы странно это ни звучало, Далай-лама никогда не стал бы духовным лидером мирового масштаба, если бы его не изгнали из запретного королевства. Это напомнило мне известную китайскую притчу о крестьянине, у которого сбежала лошадь. Соседи тут же начали рассуждать, как ему не повезло. А крестьянин ответил, что никто не может знать, возможно, это и к лучшему. Лошадь вернулась и привела с собой необъезженного скакуна. Соседи снова стали судачить, на этот раз рассуждая, как крестьянину повезло. Но тот снова ответил, что никому не известно, хорошо это или плохо. И вот сын крестьянина ломает ногу, пытаясь оседлать скакуна. Тут уж соседи не сомневаются. Это неудача. Но снова слышат в ответ, что никто не знает, к лучшему это или нет. Начинается война, и всех здоровых мужчин призывают в армию, кроме сына крестьянина, который остается дома из-за больной ноги.
«Но вернемся к твоему вопросу», — сказал архиепископ. «Рассказ Далай-ламы навел меня на мысль о личном, но, думаю, здесь можно сделать и обобщение. Когда Нельсона Манделу посадили в тюрьму, он был весьма воинственным молодым человеком. Нет, пожалуй, не таким уж молодым. Он возглавлял милитаристское крыло АНК и свято верил, что врагов нужно уничтожать. Манделу с соратниками признали виновными в препятствии правосудию. В это время он был полон агрессии и злости. В Роббинской тюрьме с ним обращались жестоко, как и с большинством заключенных. Сейчас тюрьма открыта для посещения как музей, и в камере Манделы стоит койка. Но когда он реально отбывал свой срок, коек не было вообще. Узники спали на голом полу. Им не выдавали даже самых тонких матрасов.
Архиепископ сложил вместе кончики большого и указательного пальцев, показывая, какие неудобства, боль и страдания терпел Нельсон даже во сне.
Мандела и его соратники были цивилизованными, образованными людьми. Но чем они занимались? Точнее, чем их заставляли заниматься? Они трудились в шахтах. При этом одеты были совершенно неподходящие. Даже зимой узников заставляли носить шорты. Работа казалась почти бессмысленной. Они дробили камни и шили почтовые мешки. Блестящий адвокат Мандела шил мешки. Когда мы были в Роббинской тюрьме с соратником и бывшим сокамерником Манделы Ахмедом Катрада, тот показал нам порции, выдаваемые заключенным в столовой. Размер регулировался расой. Это ежедневно напоминало о расистском режиме, с которым боролись Мандела и его соратники. 170 граммов мяса для цветных, азиатов, и 140 граммов для банту,
чернокожих. 30 граммов джема или сиропа для цветных азиатов. Банту джем не положен.
Не сомневаюсь, все это ужасно его раздражало. Нельсон наверняка был очень зол.
И вот Господь великодушный повелел: ты останешься здесь на 27 лет.
И по истечении этого срока Мандела вышел из тюрьмы человеком редкого великодушия. Удивительно, но страдания помогли ему духовно повзрослеть. Тюремщики думали, что он будет сломлен, но этого не случилось. Муки пошли на благо Нельсону и помогли увидеть точку зрения другой стороны. На это ушло много лет, и он вышел добрым, заботливым, готовым довериться прежнему врагу.
«Но как у него это получилось?» — спросил я. «По-вашему, почему он считал, что страдание облагородило, а не озлобило его?»
«Он не просто так считал. Это действительно произошло.
Но почему?
Чаще всего люди озлобляются».
«Да, конечно. Кто-то озлобляется». Архиепископ однажды объяснил мне, что страдание может озлобить или облагородить. Все зависит от того, сможем ли мы найти в этом смысл. Когда мучения кажутся бессмысленными, легко озлобиться. Но если удастся разглядеть в них хоть каплю некоего резона и отнестись к испытаниям как к плате за искупление, страдания облагородят нас, как это случилось с Манделой.
Люди уже не раз убеждались, что для раскрытия щедрости духа мы должны пройти через унижение и испытать разочарование. Можете усомниться в этом, но в мире очень мало людей, чья жизнь от рождения до смерти протекает гладко. Люди нуждаются в воспитании.
Что именно в людях требует воспитания?
Естественная реакция человека — ударить ударом на удар. Но если дух прошел закалку, ему захочется узнать, что другого человека вынудило ударить. Так мы оказываемся в шкуре противника. Это почти аксиома. Щедрые духом прошли через унижение, чтобы избавиться от шлака. Избавиться от духовного шлака, — повторил архиепископ, и научиться становиться на место другого человека. Почти во всех случаях для воспитания духа требуется пережить, если не муки, то во всяком случае разочарование, натолкнуться на препятствия, мешающие идти выбранной дорогой. Ни один сильный духом никогда не ходил прямой дорогой, лишенной препятствий. Всегда было что-то вынуждающее свернуть с пути, а затем пойти обратно.
Архиепископ указал на свою тонкую, слабую правую руку, парализованную в детстве после заболевания полиомиелитом. Яркий пример страданий, которые он пережил еще ребенком.
«Дух как мышцы», — заключил он. «Если хотите поддерживать их тонус, нужно давать мышцам сопротивление. Тогда физическая сила будет увеличиваться. Нельзя укрепить мышцы, не нагружая их. Нереально увеличить объем грудной клетки, сидя неподвижно. Придется взобраться на гору. Всегда приходится идти, скажем так, против своей природы. Естественное желание человека — в покое оставаться на месте. Но если вы будете потворствовать этому желанию и превратитесь в диванную собачку, на вас это скажется отрицательно. Что хорошо для физического тела, как ни удивительно, хорошо и для духовного развития. Когда нашу доброту испытывают, мы становимся только добрее».
«Совершенно верно», — согласился Далай-лама, раскачиваясь в кресле и задумчиво глядя вниз на сомкнутые кончики своих пальцев. «Твой рассказ напомнил мне о друге. Те же дни, когда я бежал из Тибета, его отправили в китайский трудовой лагерь. Перед побегом из дворца Норбулинка я решил посетить часовню и отдать почести, предполагая, что иду туда последний раз. Там встретил друга, который уже тогда был старшим монахом монастыря Намгьял. Лопон Ла, так ласково прозвали его монахи, не знал, что это я. Мой визит хранили в строжайшем секрете, и нельзя было раскрыться даже ему. Как только я покинул дворец, китайцы атаковали. Они арестовали множество людей, и 130 человек отправили в очень отдаленный район, как некогда Сталин ссылал в Сибирь. После 18 лет каторги Лопон Ла смог бежать в Индию. Так я и узнал, что случилось в трудовом лагере. Лопон Ла рассказывал, что у заключенных не было обуви, и они ходили босиком даже в самые холодные дни. Холод порой стоял такой, что плевок превращался в ледышку, не долетая до земли. Узники всегда хотели есть. Однажды Лопон Ла испытал такой зверский голод, что попытался грызть тело умершего товарища. Но плоть замерзла, и ему никак не удавалось откусить. Все это время заключенных пытали. Это были пытки советской школы, японские и китайские. В этом лагере их объединили, создав особо жестокую пыточную систему. К моменту освобождения моего друга из 130 человек в живых остались только 20. Он рассказал, что все эти 18 лет подвергался реальной опасности. Естественно, я подумал, что речь шла об опасности для его жизни. Но он ответил, что опасался утратить сочувствие к своим китайским тюремщикам. Все в комнате затаили дыхание. Это было невероятно. Величайшей опасностью для себя этот человек считал утрату сочувствия, потерю своей сердечности и человечности. Мой друг все еще жив. Сейчас ему 97 лет, и ум его по-прежнему ясен, остр и здрав. Как ты и говорил, духовные переживания и опыт лишь укрепили его способность к состраданию и лучшие человеческие качества. И это не единичный случай, когда тибетцы, проведя много лет на каторге в китайских лагерях, признавались, что в их жизни это было лучшее время для духовной практики, воспитания терпения и сострадания. А мой личный врач Тензин Чоэдрак, которому удалось перебраться в Индию через много лет после присоединения Тибета, и вовсе оказался хитрецом. В лагере у него отобрали четки и заставили читать красную книгу председателя Мао. Он использовал вместо четок слоги и проговаривал про себя буддистские молитвы, а китайские надсмотрщики думали, что он на полном серьезе изучает книгу Мао. В тюрьме людей подстерегают великие тяготы, но если встретить такой опыт в правильном состоянии ума, можно обрести большую внутреннюю силу. Мне кажется, это очень полезная способность, особенно когда мы проходим трудный отрезок пути, — подытожил Далай-лама. Меня поразила эта формулировка — проходить трудный отрезок. Часто кажется, что страдание поглощает нас целиком, и ему не будет конца. Но если мы поймем, что это всего лишь отрезок пути, и все непостоянно, как принято считать в буддизме, легче пережить трудности. Возможно, мы сможем оценить то, чему они нас учат, понять, что страдание не бессмысленно, и, преодолев его, сможем продолжить путь не озлобленными, а облагороженными. Глубокие страдания заставляют сильнее радоваться жизни. Буддийский монах и ученый Шанти Дева писал об облагораживающей природе страдания. Поскольку оно всегда вызывает потрясение, мы отбрасываем высокомерие. Мы также начинаем сочувствовать другим несчастным и из-за пережитых мук избегаем действий, способных нанести вред окружающим. Лопон Ла и доктор Чоидрак наверняка были знакомы с учением Шанти-Девы, и в годы тягот и мучений, казавшихся бесконечными, именно эти принципы помогли им увидеть смысл в страдании, которое иначе представлялось бы бесплодным. Далай-лама и архиепископ подчеркивали, что необходимо относиться к своей судьбе со смирением и принятием, осознавая, беды выпадают на нашу долю потому, что таков людской удел, а не потому, что мы что-то сделали не так. За год до этой поездки мой отец упал с лестницы и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи объяснили, что если при переломе можно точно сказать, когда пациент восстановится, при подобной травме исход всегда не ясен. Возможно, полное выздоровление никогда не наступит. Более месяца отец провел в отделении интенсивной терапии и неврологии, мечась в бреду, который то усиливался, то стихал. Мы переживали, что он никогда уже не станет прежним, потеряет себя, разум и душу. Никогда не забуду тот день, когда он впервые позвонил мне из больницы. Ведь мы не знали, сможет ли он когда-нибудь вообще осмысленно общаться. Потом брат, навещая его, сказал: «Жаль, что тебе пришлось пережить это». На что отец ответил: «Не волнуйся, так было задумано».